Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии. С удовольствием представляю нашу гостью. Этот час ближайший, эту часть Светлого вечера. Вместе с нами и с вами здесь проведет в этой студии руководитель Русской православной диаконии в Европе. «Доброе дело» она называется, эта диакония. Алина Титова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сразу же, наверное, надо пояснить, что такое диакония, потому что термин этот не очень распространенный, мне кажется, он так обсуждался. Да и то, среди наших слушателей очень много людей, которые недостаточно знакомы с церковной терминологией, вообще не владеют, да и, впрочем, не самое распространенное слово диакония, это непосредственно относится к социальному служению. Многие, наверное, знают, что есть такой сан священнослужителя, в церкви диакон, исторически диакон помогал не только при проведении богослужения, но еще и при различных делах милосердия. Ну, то есть у него там вот его должность, она включала в себя огромное количество разнообразных послушаний. И были женщины-диаконисы, которые в целом посвящали себя служению ближнему. Все верно, Алина? Все правильно?
Да, совершенно верно. Мы как раз ориентировались на это значение слова, когда называли свою организацию диаконией. Конечно, имелось в виду именно служение другим.
Почему так сложно? Ведь можно было назвать себя, там, не знаю, благотворительной организацией, доброе дело, еще как-то, а вот тут диакония.
Ну, на самом деле наша организация имеет и второе название «Доброе дело», действительно, потому что для многих людей слово «диакония» не очень понятно, но поскольку организация волонтеров, да, вот наши эти группы волонтерские базируются в основном на русских православных приходах за рубежом.
Надо говориться, Алина приехала к нам из Германии.
Да, я приехала из Германии.
Откуда?
Ну вот в этот раз я приехала из Гамбурга, где мы проводили благотворительный концерт как раз в пользу наших подопечных. Меня тоже часто спрашивают, где мы находимся. Но поскольку у нас группы находятся во многих городах, и вся работа построена на основе обмена информацией, в общем-то, она виртуальная, наша организация, но дела делает вполне реальные. Тут даже невозможно сказать, из какого именно города, да, все это происходит. Я за время существования диаконии, доброго дела, которое существует уже почти 8 лет, я меняла много раз место жительства, и многие наши волонтеры тоже, но это ни на что особо не влияет.
Ну, вы просто тогда постоянно находитесь в Германии?
Я не постоянно нахожусь в Германии.
Вот сейчас, например, в Москве, в центре Москвы.
Вот сейчас я нахожусь в Москве. Я часть времени провожу в Германии, и часть времени я провожу в Черногории, где мы делаем сейчас новый проект, о котором я позже, наверное, скажу пару слов.
Да, про это мы поговорим обязательно. Все-таки чем вы занимаетесь? Доброе дело. Давайте чуть-чуть проще будем называть «доброе дело».
Да.
Еще раз несколько раз оговоримся, что это диакония. Еще раз напомним, наверное, что означает этот термин. Но все-таки для удобства будем называть тот проект, которым вы занимаетесь, «доброе дело». Чем вы занимаетесь?
Чем занимается наша организация? Ну, изначально идея была в том, чтобы объединить людей, которые уже помогают другим, да, и тех, кому нужна помощь, и создать возможность для тех, кто тоже хотел бы помогать, но еще не присоединился и не знает как, и для тех, кому нужна помощь, тоже не знает, как ее попросить. То есть такой именно идея обмена информацией. То есть изначально это все выходило из информационной какой-то такой вещи. Идея была в том, чтобы помогать детям, которые приезжают на лечение в Европу, а также их семьям из стран бывшего Советского Союза.
А я правильно понимаю, что изначально вы ориентировались на детей, но сейчас у вас гораздо шире все-таки?
Да, сейчас мы, конечно, продолжаем помогать детям. Это наша основная группа целевая, скажем так. Но параллельно мы поддерживаем и взрослых, и больных взрослых, и взрослых, которые попали в тяжелую ситуацию, и детей, которые попали в тяжелую ситуацию, но не требуют лечения. И причем не только тех, которые находятся в странах бывшего Советского Союза, но и тех, которые живут в Германии и в Европе, как оказалось, они тоже в меньшей степени, но все-таки иногда требуют поддержки. То есть сейчас у нас гораздо шире задачи, хотя, повторюсь, что дети все-таки наш, ну, наша основная как бы цель, помощь детям. И где-то 80% всех случаев, с которыми мы работаем, это именно помощь больным детям.
А с чего все начиналось? Я так понимаю, что 8 лет – это достаточно большой срок для благотворительных организаций в России. В Европе традиции благотворительности, они гораздо старше, вернее, даже не то, что... Старше, конечно, старше, потому что в начале 20 века какие-то традиции, которые вот к нам приходили, они приходили из Европы, и мы видим в начале 20 века определенный расцвет благотворительных организаций, появляется достаточно большое количество меценатов, но все это корнями уходит именно в Европу. Потом был достаточно большой перерыв, 80 лет, Советский Союз, а потом мы все начали выстраивать заново, тогда как в Европе это все не прерывалось и достаточно логично развивалось все эти годы. Ну а как вы пришли к мысли о том, что вы будете заниматься такими формами социальной работы?
Да, конечно, в Европе принято участвовать в благотворительности. Это просто хороший тон, и многие этим занимаются, независимо от возраста. Практически каждый житель европейский состоит в какой-нибудь благотворительной организации.
Ну, как-то обобщаем, так Европа, Европа, она же очень
разная. Да, вот я про Германию говорю,
Португалия, да. Португалия и Польша – это разные страны.
А про Польшу не знаю, да, в Португалии тоже, наверное, как, так сказать, похуже, чем в Германии, но все равно вот в целом у нас волонтеры из разных стран. То есть у нас есть группы волонтерские в Германии, в Бельгии, в Израиле, уж не знаю, Европа – это скорее не Европа, но все равно во Франции, в Австрии, в Швейцарии. И вот все эти страны, о которых я говорю, в них довольно развито и движение волонтерское, и такая традиция благотворительности в разных формах. В каждой стране есть свои какая-то своя специфика, но, в принципе, это так. И, конечно, может быть, по сравнению с Россией это более логично, что ли, участвовать в волонтерстве. Мне многие говорили из фондов российских, что да, конечно, вам легко, у вас тут все практически волонтеры, и это нормально. Но это действительно вполне себе нормально. Но если говорить о том, как это все начиналось, то я должна пару слов сказать о предыдущем своем проекте, да, который плавно перетек вот в этот волонтерский. 8 лет назад я как раз завершала проект с русской газетой, потому что переехала в то время из Германии в Шотландию. И, к сожалению, очень с большой такой, в общем, с горечью и печалью должна была это все дело остановить. Но из-за...
Газета русскоязычная.
Газета была двухязычная. Она раздавалась около 6 лет на двух языках, на русском и немецком. И была довольно, ну, в общем-то, уникальным таким явлением в Германии.
О чем вы писали?
Я писала на русском языке о немецких разных традициях, а на немецком языке о российских, да, о русских, о славянских. То есть пыталась создать такой мостик, культурный мостик между двумя народами, поскольку, ну, я жила в такой ситуации, в среде, где...
Достаточно двуязычный.
Во-первых, двуязычный, во-вторых, двукультурный, скажем так, да. И чтобы вот это взаимопонимание развилось или укрепилось, в некоторых случаях вообще появилось, необходимо общаться. И вот это был такой способ общения двух культур. У меня было общество, культурное общество «Русский клуб» и «Русская газета» называлась. Она издавалась, причем на концерне, медиаконцерне немецком, естественно, при поддержке как бы финансовой вот этого немецкого концерна. И там, в этой газете, я в какой-то момент начала печатать информацию о том, что можно сделать для больных детей русскоязычных, которые в России там, или в Украине вот находится в бедственном положении, не получает лечения или там какой-то очень сложный случай, им необходимо... Ну, тогда даже не выезжать в Европу, а дело, ну, как бы лечение проходило, допустим, в Киеве или в Москве, но все равно оно стоило больших денег, и мы через газету собирали эти средства. И вот когда газета уже закрылась, средства все равно от читателей этой газеты, они продолжали поступать, а я пыталась как-то наладить их передачу подопечным и поняла, что, конечно, это сложно сделать в одиночку. Ну, собственно, ни один проект мой не был никогда сделан в одиночку, и газета делалась командой. И я поняла, что, ну, есть отклик, люди хотят помогать. И есть, конечно, огромный запрос на потребность на помощь, да, как бы запрос на помощь, то есть люди просят помощи, то есть и я могу их как-то соединить. И при этом есть люди, которые могут в этом деле помочь. Я обратилась в Германию, хотя я жила в это время в Шотландии, я обратилась в Германию к своим друзьям на различных русских православных приходах, с которыми у меня были довольно хорошие связи и отношения, поскольку я занималась до этого молодежной работой православной в Германии, вообще от Московского патриархата, там даже какое-то время была ответственной. И мы проводили детские лагеря, и мы как-то там занимались образованием детей.
А насколько это было востребовано? Или это только для соотечественников бывших? То есть людей, которые были прихожанами Русской Православной Церкви там, в Германии, и отправляли своих детей, скажем, в детские лагеря? Или к вам ездили и вполне себе местные дети, протестанты или католики?
Ой, по-разному. На самом деле, да, это еще одна тема такая большая достаточно. До сих пор это только расцвело все, конечно, эта деятельность молодежная. Мы делали, конечно, изначально делались лагеря православные для детей прихожан, для того, чтобы поддержать их интерес к православию, дать им основы православия, да, и вот это вот закрепить. Но к нам очень быстро присоединились всякие разные другие дети. И из России приезжали, и до сих пор приезжают, и местные, которые даже не воцерковленные, не православные и не говорящие по-русски. И часто происходило так, что в этих лагерях детских детей крестили. Например, да, такая катехизаторская заодно работа, просветительская. Но я хотела сказать о том, что уже были на разных приходах, были некие группы активистов, которые делали разную очень полезную работу, вот, например, молодежную. И я предложила в качестве, ну, что ли, такого педагогического, что, не знаю, даже эксперимента, не эксперимента, но, во всяком случае, я думала об этом тоже, о пользе вот благотворительности в плане воспитательном, да, воспитания православного духа, христианского духа в детях, в подрастающем поколении, потому что в Европе, ну, более-менее все гладко и спокойно, и у детей мало есть возможности, ну, приобщиться вот к помощи ближнему, увидеть вообще, какие есть проблемы.
Это, казалось бы, наоборот, что вы сами в начале программы говорили, это правило хорошего тона, и практически каждый житель любой европейской страны так или иначе участвует в каких-то благотворительных мероприятиях.
Не, конечно, да.
Такие там рождественские благотворительные базары, так это каждый, кто ездил в это время в Европу, наверное, в любом от маленькой деревушки до большого города мог наблюдать.
Это точно, это совершенно верно. То есть, конечно, даже, ну, практически каждый класс там в школе всегда собирает какие-то деньги на, не знаю, там, на африканских детей или на запуск какой-нибудь там библиотеки где-нибудь. Ну, то есть благотворительность и волонтерство, оно может быть разным и применимо к разным областям, но это все равно, как сказать, это так немножко опосредованно и как-то далеко. То есть они, конечно, собирают деньги, они, в принципе, там делают какой-нибудь фильм, коллаж, они видят этих детей, но они с ними не общаются толком, да, и это не очень связано именно с каким-то пониманием вот в смысле христианском. То есть помощь именно как доброделание для кого-то, для тех, кто требует этой помощи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алина Титова, руководитель Русской православной диаконии в Европе. Давайте для простоты называть это организацией «Доброе дело». Европейская организация, которая помогает русскоязычным, попавшим в тяжелую ситуацию, преимущественно это дети, которые болеют. Это дети могут быть из России, из Украины, из Беларуси, из других русскоязычных стран и приезжают, к примеру, в Германию на лечение. Ну, или же, что реже, как говорит наша сегодняшняя гостья, это жители этих стран, жители Германии, русскоязычные, попавшие в тяжелую ситуацию. Кстати, они реже нуждаются в помощи?
Ну, они, в общем-то, реже. Если они интегрированы и уже... И не, если у них нет языкового барьера, то, конечно, им проще получить помощь. И там, ну, я говорю сейчас в основном про Германию, конечно, не про Европу вообще, а про Германию. Конечно, это налажено. Но вот категория людей, которая как бы живет в Германии, но не очень интегрирована, они выпадают из всех систем. То есть вплоть до того, что вот сейчас мне координатор по помощи детям, помощи семьям с детьми-инвалидами, которые есть в Германии, да, и выходцы из России, и они там живут, и у них есть дети, которые требуют особого какого-то ухода и так далее. Вот мне просили как раз найти возможность помочь двум семьям в Гёттингене, да, город такой немецкий, потому что там есть две семьи, которые в крайних случаях только обращаются в официальные органы, а лечиться ездят в Россию, потому что они просто...
А
они просто
проще?
Не знают, как. Нет, дело в том, что они не информированы. Они
как?
Не...
Но вот мы все время говорим о том, что уровень медицины, к сожалению, в России сейчас неумолимо снижается.
Конечно.
И даже та самая бесплатная медицина, которая каждому здесь у нас гарантирована, все могут привести из собственной жизни полно примеров, когда она не срабатывала. И люди из Германии приезжают лечиться сюда, потому что тратят деньги на билет, но при этом будучи гражданами Германии, я так понимаю.
Да, да. Это, нет, это не, это, ну, это нонсенс, конечно.
Это в голове какая-то память, или даже не память, а уверенность лучшей в мире медицине?
Нет, это от безысходности. Это не уверенность. Они понимают прекрасно, что в Германии все лучше, ну, в техническом отношении точно. Да.
Страховки.
Страховки у них есть, все у них есть. Но они не знают, как к этой системе подступиться и как ею воспользоваться. Они не знают языка, они не могут объяснить проблему, и они не... просто не понимают, как все устроено. И то же самое происходит, когда приезжают на лечение дети и семьи. Основная эта помощь наша не денежная. Мы вообще, деньги, они возникли как бы мимоходом. Основная помощь – это информационная и организационная. Мы объясняем и помогаем людям включиться в саму систему лечения, объясняем, как она устроена.
Давайте по полочкам разложим и пример приведем. Жил-был в Москве мальчик Вася, да, у которого какое-то заболевание. Есть возможность поехать в Германию на лечение. Никто не знает ни английского, ни немецкого уж тем более. Он с родителями приезжает в Германию, и тут вы.
Ну, чуть раньше даже можем отмотать.
Ну, давайте, да.
Да. Вот гром среди ясного неба. Родители узнают о каком-то страшном диагнозе. Все было хорошо, мальчик Вася бегал, вдруг упал, и вдруг выяснилось. Они в шоке, и проходят все эти стадии психологические, всем известные, там, непринятие и так далее. Вот. В конце концов, они все-таки понимают, что надо что-то делать, и в панике рассылают всем письма: помогите, спасите и так далее.
Или находят какой-нибудь фонд, который профильно занимается болезнью их ребенка в России.
Ну, вначале они все-таки рассылают всем письма. И письма, звонки, там идут вот такой лавиной. Потом из этого они начинают, ну, как бы составлять некую картину, или им кто-то помогает, их кто-то отзывается и говорит, делать надо вот так, вот так. В какой-то момент они идут в фонды. Но фонды не просто, ну, как фонды не занимаются организацией. Собственно, они занимаются сбором денег. Деньги собираются под что-то.
И хорошо.
Да, и слава богу, конечно. Но вначале мы получаем такое письмо. Получаем мы его через сайт, где у нас есть форма, да, для будущих подопечных, да, для людей, которым требуется помощь, там можно заполнить. То есть я такой-то, такой-то, нужна такая-то, такая-то помощь. Она попадает к нам в систему, эта заявка. И дальше наш координатор по приему заявок начинает выяснительную работу. То есть обычно первые письма, ну, если это вот прям недавно произошло, они довольно сумбурные, и человек, конечно, сам не понимает, что ему нужно. То есть он просто хочет, чтобы его, ну, ему помогли, как-то спасли, что-то сделали. Начинаем выяснять, что именно, какой диагноз, пришлите документы, там и так далее. Это некая такая работа, там несколько дней идет переписка, после которой мы объясняем людям, или в течение которой мы объясняем, как там, какие этапы, что нужно сделать. Что первое — перевод. Да, переводим медицинский документ. Потом выясняем, некоторые, кстати, этого совершенно не понимают, что лечение в Европе, оно не бесплатное. Такое бывает. Пишут. Потом мы, когда выставляем уже от клиники, приходит письмо со счетом, там, с какой-то суммой, очень люди удивляются, как говорят, откуда у нас такие деньги? Ну,
а что делать в этом случае? Если вы говорите, ситуация не то чтобы распространенная, но бывает такое, вот да. Что в таком случае делать?
Ну, в таком случае нужно делать то, что делает большинство семей, которые своего ребенка вывозят на лечение. Обращаться в фонд, собирать в соцсетях, собирать по своим родным, близким и, ну, свои какие-то возможности использовать, да, и после этого ехать уже на лечение. То есть на самом деле вот этот момент осознания, да, там, какие шаги нужно сделать, он очень важен. Тогда у человека есть четкий план, ему легче его осуществить. Он может действительно что-то сделать. Когда он не понимает, что нужно делать, он будет метаться и терять время. Вот наша основная задача именно дать ему информацию и возможность все хорошенько продумать, собраться, сконцентрироваться, найти ресурсы. Мы помогаем написать запрос в клинику. То есть частый запрос — это найти, где лечиться, потом найти, за что лечиться, за какие деньги. Вот. И организационные всякие разные вещи, там, как сделать визу, там, что с переводом, как разговаривать в клинике и так далее. На всех этих этапах мы можем помочь. И мы помогаем совершенно бесплатно, это волонтерская помощь. И, конечно, это сильно снижает затраты семьи, которые, ну, и так огромные, особенно в случае каких-то тяжелых заболеваний. Вот, и благодаря этому лечение становится возможным.
Ну и деньги вы собираете в том числе, потому что на ваш сайт, самое время, наверное, назвать ваш сайт, orthodikonia.de, немецкий домен,
да.
Соответственно, раз мы говорим о организации, которая находится преимущественно в Германии, или же, если orthodikonia сложно, то в любом поисковике можно набрать русское православное «Дикония в Европе», «Диакония в Европе», и «Доброе дело», и первая же ссылка, которая будет, это будет ссылка на сайт Алины Титовой. Здесь есть и короткий номер, как я понимаю, для СМС-пожертвований, тоже можно назвать, я думаю, его сейчас.
Да, 3-4-3-4 со словом «Доброморе 100» или там, какую вы сумму хотите.
Ну, «Доброморе», пробел, как мы обычно говорим, да, и сумма, которую вы можете пожертвовать. Но «Доброморе», я так понимаю, что это отдельный проект.
Это отдельный проект, но это вот единственная наша сейчас возможность собирать по СМС, СМС-пожертвования.
То есть, да, чуть-чуть попозже.
Вот, мы немножко об этом попозже говорим, хотя это очень связанный проект.
Очень связанный. Я хочу просто для начала нашим слушателям объяснить, как и что здесь искать, потому что, с одной стороны, могут нас слушать сейчас люди, которые могут как-то сами помогать, а с другой стороны, конечно же, мы всегда рассчитываем, что нас слушают люди, которым, возможно, нужна помощь. Кому-то лечение в Германии назначили, кому-то, вот я вижу тут мальчик Гордей, которому всего 3 года, он из Харькова, у него определенный диагноз, трахеостома. Я, честно говоря, не очень знаю, что это такое, понимаю только, что это как-то с дыханием.
Да, это когда человек не может сам дышать обычным способом, ему ставят такую трубочку прямо в горло, скажем, да, по-простому, если. И он дышит через эту трубочку. Это очень неудобно. Это не дает возможности ребенку говорить, соответственно, не дает возможности развиваться. Ну, уже не говоря о том, что там всякие разные осложнения физические.
Но у него хороший прогноз, я так понимаю, что да. В Израиле, правда, очень большая сумма, больше 60 тысяч евро необходимо собрать, но в Израиле практически гарантируют, что мальчика могут вылечить. И вот я смотрю, откуда дети, и понимаю, что это... Да, это наш Советский Союз. Да. Это те люди, с которыми мы всегда жили в одной стране. Что бы там ни говорили, что бы там ни происходило, мы все люди. Мы все живем ощущением наследия этой большой страны. Да даже если бы не жили мы ощущением этого наследия, мы все люди. Все живем на одной земле. Вот девочка Софья из Тбилиси, которая необходимо прооперировать в Минске. Не где-то не в Германии, а в Минске. Но тоже собирают деньги. Мальчик Илюша из Петербурга. Ему необходима реабилитация в Польше. Ну, в общем, вы сами можете зайти на сайт ortodikonia.de и там посмотреть, как получить помощь или кому нужна помощь из детей и, если возможно, каким-то образом помочь им.
Я должна сказать еще, что у нас и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграме есть группы «Доброе дело», да, «Русская православная диакония в Европе». И там тоже есть возможность посмотреть, что мы делаем, и оставить заявку, как бы написать. Мы ее будем обрабатывать. То есть, в принципе, можно через разные каналы на нас выйти. Мы стараемся, конечно, распространять информацию, потому что очень часто подопечные попадают к нам уже после того, как они набили шишек, как они потратили много денег, и очень бывает грустно, да, это все наблюдать, и люди говорят, как же так, вот мы бы, если бы мы знали, что вы есть, мы бы вот, было бы все лучше. Поэтому мы сотрудничаем и распространяем свою информацию и сотрудничаем со многими фондами, российскими и немецкими, и со службами социального служения, такой, как «Милосердие», да. Так что через многие каналы можно на нас выйти.
Мы вернемся через минуту, небольшой перерыв. Напомню, что в гостях сегодня у нас Алина Титова, руководитель Русской православной диаконии в Европе, или по-другому можно назвать организацию, которую руководит наши гости, благотворительная организация «Доброе дело». Через минуту мы в эту студию вернемся и продолжим говорить про благотворительность.
Светлый вечер. На радио «Вера».